Говорит радио «Свобода», у микрофона Иван Толстой. Золотой запас свободы. Голоса и темы 20 века на архивных пленках. Россия вчера, сегодня, завтра. Юбилей народной воли и деятели судебной реформы Александра II. Ведет передачу Глеб Рар. Эфир 14 мая 80-го года.
Россия вчера, сегодня, завтра.
В начале передачи коснемся своего рода двойного юбилея. 100 лет назад была создана террористическая организация «Народная воля». 50 лет назад, уже при советской власти и, более того, при Сталине, отмечалось 50-летие этого события. Отмечалось, потому что свежи еще в памяти были и народовольцы, и их идеология, народничество, и партия эсеров, социалистов-революционеров, в которую они, если можно так выразиться, переродились. Отмечалось не для того, чтобы почтить память своих в некотором роде предшественников. Отмечалось, чтобы размежеваться. Размежеваться как бы с идеологическим противником прошлого, а на самом деле с еще не сломленным реальным противником настоящего. С крестьянством. С крестьянской идеологией. В нью-йоркской студии «Радио Свобода» Рюрик Донцов и Татьяна Игнатьева.
Революционная террористическая организация «Народная воля» была создана после окончательного раскола партии «Земля и воля» в августе 1879 года. Таким образом, естественно, ее 50-летний юбилей должен был бы отмечаться в конце лета 1929 года. Но по тем временам это было не совсем удобно. Напомним, что как раз в те месяцы шли последние бои Сталина и сталинцев против так называемого правого оппортунизма в партии, закончившиеся выводом из Политбюро вождя правых Николая Бухарина на ноябрьском пленуме ЦК ВКПБ 1929 года. Неудобно же было праздновать 50-летний юбилей народной воли, когда полагалось, по той простой причине, что идеология народничества, а следовательно, идеология и народной воли, была в значительной степени основана на тезисе, что на пути России к социализму российское крестьянство должно было быть основной движущей силой. Сталин же именно тогда готовил решительное наступление на крестьянство, выдвинув лозунг об уничтожении его наиболее здоровой и зажиточной части, получившей наименование кулаков. К весне же 30-го года ситуация несколько прояснилась. Значительных крестьянских восстаний в ответ на насильственную коллективизацию не последовало. Бухарин вел себя тихо, внешние враги молчали, занятые своим экономическим кризисом. Можно было начинать наступление и на идеологическом фронте. Очевидно, именно этими соображениями и можно в какой-то мере объяснить появление тезисов к 50-летию народной воли с таким значительным опозданием. За подписью «Отдел культуры и пропаганды ЦК ВКПБ» они были напечатаны в газете «Правда» 9 апреля 30 года. В тезисах ЦК ВКПБ по случаю 50-летия народной воли, занимавших почти полностью четвертую полосу газеты, имелось 7 разделов. Посвящены они были главным образом истории народной воли, а также ее идеологии и идеологии народничества в критике классиков марксизма-ленинизма – Маркса, Энгельса и самого Ленина. Однако центральными разделами тезисов были два – первый и последний. В первом, озаглавленном «Значение 50-летия народной воли» можно было прочесть.
Характеризуя революционное народничество и народную волю, в частности, как партию крестьянской революции, Наша партия ставит еще раз на данном примере кардинальный вопрос нашей революции – проблему взаимоотношений пролетариата и крестьянства на разных этапах революционной борьбы.
Заканчивался же этот раздел утверждением, ставившим, как говорится, уже все точки над «и».
Вместе с тем, наша партия, отмечая 50-летие народной воли, должна со всей отчетливостью подчеркнуть, что марксизм и народничество – две различные идеологии двух различных классов. Марксизм, использовав практический опыт предшествующего ему революционного движения, возник, сложился и рос в непримиримой идейной борьбе со всем народничеством в целом и со всеми народническими партиями.
Расшифровывая это утверждение, хочется добавить: в борьбе с российским крестьянством в целом и свойственными ему стремлениями свободно работать на своей земле в частности. А также и то, что эта идейная борьба всегда переходила в борьбу власти, снабженной всеми средствами практического подавления с беззащитной и безоруженной крестьянской массой. Опуская по причинам ограниченных масштабов нашей передачи средние 5 разделов тезисов ЦК ВКПБ по случаю 50-летия народной воли, в которых при помощи многочисленных цитат доказывалась идеологическая ограниченность российских народников и, в частности, народовольцев, перейдем к последнему их разделу, 7-му, озаглавленному «Ленин о наследии народной воли и современные споры». В последних абзацах последнего раздела тезисов отдела культуры и пропаганды ЦК ВКПБ по случаю 50-летия народной воли сказано вполне определенно.
Попытка смазать различия между научным и утопическим социализмом, попытка прикрашивания народничества, например, в статье Теодоровича в номерах 8 и 9 «Каторга и ссылка», статье, долженствующей дать большевистскую установку юбилею народной воли, ведут к возрождению старой народнической теории о том, что крестьянство самостоятельным путем, самотеком идет к социализму. Такая точка зрения, к которой склоняется Теодорович, объективно делает высказывающих подобные взгляды, по выражению товарища Сталина, крестьянскими философами. Эти взгляды товарища Теодоровича ведут к неправильному представлению о том, каким путем крестьянство переводится на рельсы социализма в обстановке диктатуры пролетариата, к умалению руководящей роли пролетариата.
И снова, ссылаясь на высказывание Ленина по поводу этапов строительства социализма, отдел пропаганды и культуры ЦК ВКПБ заканчивает свои тезисы по случаю 50-летия народной воли следующим указанием, цитируем: «Наша партия проходит этап строительства социализма, вытеснения и уничтожения остатков капиталистических классов». Конец цитаты. Таким образом, были даны все необходимые разъяснения по поводу того, что никакого уникального врастания российского крестьянства в социализм, на чьей бы идеологии эта теория не основывалась, не было, нет и быть не может. И что есть лишь один путь перевода крестьянства на рельсы социализма – путь насильственной коллективизации со всеми ее последствиями, проводимый проверенными пролетариями. Что касается самого Ивана Адольфовича Теодоровича, носителя доброго десятка партийных псевдонимов и, по данным Советской исторической энциклопедии, члена Компартии с 1895 года, напомним, кстати, что формально РСДРП была создана лишь в 1898 году, то он в 1937 году был репрессирован и в 1940 году в возрасте 65 лет погиб в тюрьме. И в его случае идеологические расхождения со сталинскими теориями, переводимыми в практику, повлекли за собой соответствующие административные выводы.
Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Россия вчера, сегодня, завтра». Второй раздел программы мы посвятим спору вокруг известного письма вождям Советского Союза Солженицына. Спору, возникшему сразу после появления этого письма в печати 6 лет назад, но, по сути дела, продолжающемуся и по сей день. В своем письме Солженицын особенное внимание уделил вопросу о советско-китайских отношениях, опасности войны между Советским Союзом и Китаем. Об этом разделе письма Борис Шрагин.
Соответствующий раздел в письме вождям Солженицына был озаглавлен «Война с Китаем». Обращаясь к Брежневу и его ближайшему окружению, Солженицын писал:
«Я надеюсь, вы не повторяете ошибки многих мировых правителей до вас. Вы не строите расчетов на победоносный блицкриг. Против нас почти миллиардная страна, какая не выступала ни в одной войне мировой истории. Ее население, очевидно, еще не успело с 49 года утерять своего исконного высочайшего трудолюбия, выше нашего сегодняшнего, своего упорства, покорности, и находится в верном захвате тоталитарной системы, нисколько не упустительнее нашей. Каждый солдат и каждый гражданский будет сражаться до последней пули и до последнего вздоха. Оружие ядерного вы, конечно, не примените первые. Это было бы совершенно непоправимо со стороны репутации, которой вы не можете пренебречь. Да и с практической стороны все равно не принесло бы скорой победы. Война же обыкновенная будет самой длительной и самой кровавой изо всех войн человечества. Если в Первой мировой войне Россия потеряла до 1,5 миллиона человек, а во Второй, по данным Хрущева, 20 миллионов, то война с Китаем никак не обойдется нам дешевле 60 миллионов голов. После этой войны русский народ практически перестанет существовать на планете».
Солженицын подчеркивал в своем письме вождям, что войны России с Китаем следует во что бы то ни стало избежать, что такая война была бы страшной угрозой всему миру. Высказанная Солженицыным тревога звучала как голос народа, голос нации. Чтобы избежать грозящей опасности, следовало разобраться в ее истоках, в ее причинах. Почему вдруг вероятность войны с Китаем так возросла? Солженицын признавал, что перенаселенность китайской территории делает особенно соблазнительным желание захватить Советскую Сибирь. Но не это было в его глазах самым важным. Обращаясь к вождям Советского Союза, Солженицын настаивал, что главная причина раздора коренится в идеологии. Он писал:
«Первая причина нависающей войны – причина гораздо более острая, главная и безвыходная – идеологическая. Не удивимся, во всей истории не было войн и междоусобиц лютее, чем вызванные идеологическими, в том числе, увы, и религиозными, разногласиями. Вот уже 15 лет между вами и вождями Китая идет спор о том, кто вернее понимает, толкует и продолжает отцов передового мировоззрения. И помимо и острей государственного столкновения между нами вырастает это глобальное соперничество, претензия единомысленно толковать коммунистическое учение и в нем вести именно за собою все народы мира.
Поэтому, чтобы избежать грозящей национальной катастрофы, Солженицын советовал советским вождям отказаться от коммунистической идеологии, оставить ее китайцам. Солженицын считал необходимым и достаточным, чтобы русский народ перестал приносить себя в жертву ради международного коммунизма, чтобы русский народ сосредоточился на удовлетворении своих собственных национальных интересов. При обсуждении письма вождям Советского Союза Солженицына в самиздате в связи с проблемой советско-китайских отношений возникло таким образом два вопроса. Во-первых, насколько вероятна война между двумя великими народами? И во-вторых, где коренится причина этого вероятия? Знаменательно, что по этому поводу продолжает молчать официальная печать. и только вне круга того, что позволено, советские граждане могли высказаться о важнейшей из русских национальных проблем. Академик Сахаров считал, что тревога Солженицына в данном случае не имеет достаточных оснований. Он писал:
«Я в свое время отдал дань аналогичным опасениям. Сейчас я думаю, что такая точка зрения излишне драматизирует ситуацию, которая, конечно, не является простой и безоблачной. Большинство экспертов по Китаю, как мне кажется, разделяют ту оценку, что еще сравнительно долгое время Китай не будет иметь возможности для большой агрессивной войны против СССР. Трудно представить себе, чтобы нашлись авантюристы, которые толкнули бы его сейчас на такой самоубийственный шаг. Но и агрессия СССР тоже была бы обречена на провал. Переоценка китайской угрозы – плохая услуга делу демократизации и демилитаризации нашей страны. В проблеме конфликта с Китаем, носящим, по-моему, геополитический характер борьбы за гегемонию, Солженицын, как и в других местах своего письма, излишне переоценивает роль идеологии».
В том же направлении строились возражения и Льва Копелева, который в своем ответе Солженицыну подчеркивал связь между нынешним русско-китайским конфликтом и историческим прошлым двух народов. Однако и Рой Медведев, который открыто признает себя марксистом, хотя и не в официальном смысле, склонялся скорее на сторону Солженицына, чем Сахарова, в признании крайней опасности вероятной войны. Рой Медведев писал:
«Я не военный, но и для меня ясно, что в случае войны с Китаем советские армии не смогли бы долго вести военные действия на территории густонаселенных районов Китая. Даже при успешном прорыве к основным жизненным центрам этой страны, наши армии должны были бы вскоре уйти опять на советскую территорию. Я полностью согласен с Солженицыным, что с нашей стороны должны быть предприняты все усилия, чтобы избежать подобной войны».
Наконец, принявший участие в споре главный редактор самиздатского национально-патриотического журнала «Вече» Владимир Осипов, признавая крайнюю опасность войны России с Китаем, видел возможность ее в агрессивности китайцев. Осипов писал:
«Китайская угроза не жупел советской пропаганды. Китай угрожает не только Советскому Союзу, не только исторической России. КНР – это квинтэссенция самого упорного, самого агрессивного безбожья и марксизма, сегодня угрожает европейской цивилизации и всему человечеству».
Но как бы ни различались между собой взгляды участников самиздатской дискуссии, развернувшейся вокруг письма вождям Советского Союза, всех их объединяет искренняя озабоченность русским будущим. К сожалению, такой озабоченности не чувствуется у официальных идеологов и журналистов, которые с беспечностью замалчивают главное, пока страна бездумно и безответственно подводится к возможности военного конфликта с Китаем при наименее благоприятном для себя международном положении.
Эту тему можно было бы существенно развить, но сейчас не время. Последнюю часть программы «Россия вчера, сегодня, завтра» мы посвятим теме «Россия на путях к конституционности», или, что почти то же, как Россия становилась правовым государством в современном смысле этого слова. Свою портретную галерею деятелей Николаевской эпохи и эпохи реформ императора Александра II Борис Парамонов продолжит сегодня рассказом об одном из отцов судебной реформы 1864 года – Зарудном.
После освобождения крестьян реформа суда была, несомненно, важнейшим деянием царствования Александра II. Одним из ее деятелей был Сергей Иванович Зарудный. Он родился в 1821 году в семье родовитого украинского помещика и в 1842 году окончил Харьковский университет по математическому отделению. В том же году он приехал в Петербург, надеясь получить службу в Пулковской обсерватории. Но вместо этого способный математик попал в Министерство юстиции на должность старшего помощника столоначальника. Казалось, что всем мечтам об осмысленной жизни, посвященной науке, пришел конец. Но Зарудный сумел придать своей канцелярской работе новый и не менее интересный смысл. Через его руки проходила служебная переписка относительно подготовлявшегося проекта реформы гражданского судопроизводства. «Моя обязанность по поводу переписки о судебной реформе, — вспоминал Зарудный, — ближе всего подходила к обязанности почтальона. Я должен был вскрывать пакеты, адресованные на имя графа Панина, и пересылать вложенные туда бумаги графу Блудову». Но инициативный молодой чиновник решил не ограничиваться этими обязанностями, а по-настоящему войти в чуждое для него дело и постепенно стал немалым специалистом в юриспруденции, используя для обогащения своих знаний и опыта любые возможности, в том числе заграничные поездки, во время которых Зарудный основательно ознакомился с практикой европейских судов. И когда, наконец, в 1852 году была образована комиссия для составления проекта гражданского судопроизводства во главе с графом Блудовым, и Зарудный занял в ней скромный пост делопроизводителя, то, в сущности, он стал главной рабочей силой этой комиссии. Заслуга Зарудного, однако, не только в том, что он, по существу, руководил престарелым Блудовым. Он сумел использовать работу комиссии для того, чтобы на этой сравнительно узкой основе поставить более широкий вопрос о реформе всей судебной системы в России. Удобную возможность для этого дало назначение Зарудного помощником государственного секретаря Будкова, что ввело его в самый центр законодательной работы – Государственный совет. Это случилось в 1859 году, уже в новое царствование, то есть в эпоху великих реформ. Но ведь сами эти реформы были делом рук и инициативы тех людей, которые выросли в ославленных бюрократических канцеляриях Николая I. Кадры реформаторов были подготовлены именно там, а не в редакциях радикальных журналов. Существовавшая система позволяла, так сказать, произвести политический маневр наличными государственными силами. Именно такие люди, как Зарудный или Николай Милютин, способствовали в первую очередь переориентации правительственной политики. В октябре 1861 года Зарудный составил для Будкова всеподданнейший доклад, в котором предлагалось не ограничиваться пересмотром гражданского судопроизводства, а произвести реформу судебных учреждений в целом. И 23 октября была создана при Государственной канцелярии комиссия судебных уставов для подготовки соответствующих проектов. Чего сумел добиться Зарудный, можно увидеть из сопоставления двух казусов. В ноябре 1857 года, когда проекты Блудовской комиссии поступили в Государственный совет, последовало высочайшее повеление о запрещении ему касаться тем о присяжных, адвокатуре и гласном суде. А в январе 1862 года новое высочайшее повеление звучало уже совсем по-иному. Изложить в общих чертах соображения Государственной канцелярии и прикомандированных к ней юристов о тех главных началах, несомненное достоинство коих признано в настоящее время наукою и опытом европейских государств, и по коим должны быть преобразованы судебные части в России. Уже в сентябре 1862 года Зарудный докладывал Государственному совету соображения Государственной канцелярии. 29 сентября они были утверждены царем и опубликованы в правительственном собрании узаконений и распоряжений. Резонанс, произведенный публикацией проекта судебных реформ, был громадным. Цензор Никитенко записал в своем дневнике: «Публичное судопроизводство, гласность, присяжные, адвокатура, освобождение суда от администрации. Если б в прежние времена вздумал бы кто только помечтать о подобных вещах, и мечта его как-нибудь вылетела бы из его уст, тот был бы сочтен за сумасшедшего или за государственного преступника». Как видно из этих слов, основными началами реформы были провозглашены как раз те, простое упоминание которых еще всего лишь за 5 лет до этого запрещалось не только публично, но и на заседании Государственного совета. При этом никакой революции не происходило. Те же люди и та же система, показавшая в этом деле, как и во многих других, свою гибкость и способность к эволюции. Главной идеей судебной реформы было, конечно, отделение суда от административной власти, конкретно сказавшейся в принципе несменяемости судей, то есть полной их независимости от государства. Однако наибольший общественный резонанс сопровождал другое нововведение – суд присяжных. Фактически, его видение означало, что в громадном большинстве случаев суд перешел из рук государства даже не к судейским независимым чиновникам, а в руки самого общества. Это поднимало вопрос, способно ли общество добросовестно и со знанием дела исполнять эту важнейшую функцию? Достаточно ли оно развито для этого? Реформаторы отвечали на этот вопрос так. Конечно, развитость народа имеет немалое влияние на достоинство его учреждений, но не подлежит также сомнению, что хорошие учреждения развивают и совершенствуют общество. Конец цитаты. Но практика новых судов показала, что не всегда общество умело пользоваться данными ему правами. Самым скандальным примером некомпетентности присяжных заседателей было, конечно, дело террористский Засулич, оправданный судом. Председатель суда Анатолий Федорович Кони считал решение присяжных юридической бессмыслицей. Сам он в своем напутственном слове склонял присяжных к тому, что подсудимая виновна, но заслуживает снисхождения. Такой вердикт позволил бы смягчить наказание, но не отпустить на волю заведомую преступницу. Известно, что острым критиком суда присяжных, как он действовал в России, был Достоевский. Но в его критике главным было обвинение не самого института, а той идеологической догмы, которые руководствовались присяжные в неправомерных оправдательных приговорах. Среда заела. То есть вопрос о вине конкретной личности снимался, оставился вопрос о вине общества, формирующего преступность. Это было, конечно, громадным заблуждением. Мы сегодня знаем, что в подавляющем большинстве случаев преступления феномен не социального, а психологического порядка. Как говорил Достоевский, подчас человек в акте преступления ищет общественного осуждения. Но то, что понимал великий писатель-психолог, не понимали сплошь и рядом русские присяжные, воспитанные плоско-либеральной идеологией, во всех жизненных неурядицах, видящие вину неких надиндивидуальных сил. Все это, однако, не умаляет несомненной ценности самого принципа общественного суда, каковым является суд присяжных. Общественная идеология может меняться, но неизменными и необходимыми принципами остаются такие, как справедливый суд и сама идея правопорядка. А эта идея восторжествовала в России с введением 20 ноября 1864 года новых судебных уставов. Один из их творцов, Сергей Иванович Зарудный, недолго оставался у кормила им созданного дела. В январе 1869 года он был назначен сенатором и переведен на службу в межевой департамент Сената. В этом его судьба напоминает судьбу Николая Милютина, тоже принужденного расстаться с крестьянским делом вскоре после 19 февраля. Но люди уходили, а дело оставалось. Система власти в царской России была поистине открытой системой. Открытой прежде всего для добра. А если говорить в более строгих терминах, она была способна к развитию, совершенствованию, прогрессу. Все зависело не от навечно запрограммированной идеологии, а от того, какие люди становились во главе управления и в его аппарате. Судьба Зарудного показывает, что нелегкий вопрос о том, что важнее, люди или система, в которой они действуют, в России разрешался тем, что сама система создавалась людьми.
Говорит Радио Свобода. Вы слушали передачу «Россия вчера, сегодня, завтра». Составляет и ведет эти передачи у микрофона Глеб Рар. Программу «Россия вчера, сегодня, завтра» слушайте каждую среду в 20 часов 30 минут по московскому времени. Мы повторяем эти передачи по четвергам в час 30, 9:30, 13:30 и 17:30 по московскому времени.
Илон Маск еще только запускает свои спутники, а мы уже в космосе. Кристально чистый сигнал доступен со спутника Eutelsat Hotbird. Подробнее в разделе «Как слушать» на нашем сайте свобода.org. Слушайте Радио Свобода.
Какие перемены нужны России? На вопрос свободы отвечают жители Иркутска.
нужна демонополизация власти. Когда исчезает 66% у одной партии, тогда они вынуждены договариваться. Более качественное решение.
Каждый человек просто должен начать с себя, это в первую очередь. У нас почему-то Россия отстает от всех стран, и, допустим, европейских тех же.
Побольше настойчивости, упорства, достижения своих целей, стабильность. Люди ощущали поддержку нашего государства, верили в него.
Нам нужно, чтобы наша конституция соблюдалась, и не было вот этих всяких законов варварских, которые угнетают жизнь народа. Повышение пенсионного возраста и все включающее в это.
России нужно вернуть выборы. А никогда уже все знают, кто победит, и смысла даже голосовать нет.
Нужно принимать опыт зарубежных партнеров наших. То есть просто учиться, развиваться, жить дальше.
Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.
Золотой запас свободы. Голоса и темы 20-21 века на архивных пленках. Культура, судьбы, время. Василий Аксенов и Сергей Довлатов. Подготовил и ведет программу Галина Зотова. Эфир 23 января 1982 года.
Говорит радио «Свобода». Культура, судьбы, время. Удивительно беззаботные люди, советские руководители. Им все кажется, что ресурсы страны бесконечны, как природные, так и человеческие. Безжалостное уничтожение лесов и вод, истребление фауны и загрязнение окружающей среды и эмиграция из страны, якобы добровольная, но на самом деле вынужденная, талантливых музыкантов, артистов, врачей, шахматистов, художников, писателей – это явление одного и того же порядка. Эти пустоты, как нервные клетки, невосполнимы. Имя Василия Аксенова было символом двух последних поколений. Но и он сегодня табу для журналов и газет, библиотечных фондов и издательств. Сегодня Василий Аксенов свой недюжинный талант отдает Западу. Америка щедро приняла писателя. И, как всякий богатый, живой, сложный организм, жадностью вобрала его в свой кругооборот. В Вашингтонской студии «Радио Свобода» Борис Аршанский расспрашивает Василия Аксенова о его жизни и работе.
Василий, теперь вы приглашены в качестве писателя для работы в Вашингтонском институте Кеннона, входящего в центр имени Уильсона. Как разделяются функции этих учреждений? И разделяются ли?
Кеннон институт – это один из отделов Международного центра имени Вудро Вилсона. Центр Вудро Вилсона, насколько я знаю, был создан в 1968 году как такой живой мемориал вот этого великого президента. И он посвящен тому, что он дает возможность ученым из разных стран работать в Вашингтоне, пользуясь там библиотекой Конгресса и массой других источников, которых здесь просто очень много, работать над своими темами, скажем там, общественными, социологическими, литературными, экономическими, политическими и прочими, внутри этого центра. Там есть отдел, скажем, Азии, отдел американской истории, отдел чего-то там еще. И вот один из отделов, он как бы несколько автономный. Это отдел, называющийся именем посла Кеннона. Это известный Джордж Кеннон, известный в Советском Союзе. По-моему, один из первых послов американских. Вот. И этот институт посвящен вопросам Советского Союза и Восточной Европы, но в основном, конечно, Советского Союза. Собственно говоря, это институт, но если там его иногда сравнивают с институтом США и Канады в Москве, то институт США и Канады в Москве – это очень солидное, очень большое учреждение с несколькими сотнями сотрудников, как мне представляется. А институт имени Кеннона – это маленькое учреждение, очень тихое, очень академическое. И там работает одновременно, 5-6 fellows, вот как они называют. Я тоже являюсь одним из fellows. И несколько человек постоянных сотрудников. От меня не требуется ничего, кроме того, что я должен писать роман, который я хочу писать. То есть условия пока для меня просто идеальные здесь.
А в непосредственной работе института вы не принимаете участия никакого? Или все-таки время от времени, ну, в порядке, что ли, консультации или совета?
Да, нет, я, в общем, в работе не принимаю участия. Я принимаю участие в академической жизни института. То есть я принимаю участие в дискуссиях. Каждую неделю проводятся институтом дискуссии какие-то, лекции. Я принимаю участие в такой, знаете, ну, полуакадемической жизни, когда собираются за стаканчиком шерри. И, между прочим, это звучит так очень небрежно, но на самом деле иногда очень полезно.
Уютно и непринужденно.
Уютно, да. Это в таких английских традициях, в общем, делается, да.
Василий, скажите, пожалуйста, какой вам представляется роль писателя в Соединенных Штатах и в Советском Союзе? Или какой она могла бы быть в призме на СССР?
Да. Ну, в общем, здесь смотрят на писателя в этой стране совершенно не так, по-разному, чем в России, в Советском Союзе. Здесь писатель – это сочинитель, это такая профессия. Писатель, в принципе, в Америке всегда вне политической борьбы находится какой-то, потому что есть очень много людей, профессиональных политиков, которые занимаются политикой. В России, в Советском Союзе, я бы сказал, что нет вообще людей, занимающихся политикой. Даже, может быть, и на самом верху, потому что это совсем не политика. То есть нет политического деятеля как такового. Поэтому общество ждет чего-то от писателей. Ждет именно каких-то политических откровений очень часто от писателей. Писатели в большей части не готовы к этим политическим откровениям, ибо у них другая, как мне представляется, функция. Мне представляется функция писателя гораздо ближе к западному пониманию ее, чем в России. И если бы наше общество русское развивалось бы более естественным путем, то есть позволило бы осуществляться каким-то демократическим институтом у себя, то и писатели бы занимались своим делом, беллетристикой. Они на них бы не навешивали собак, не обвиняли бы их, бог знает, в каких-то политических грехах, и не таскали бы их вообще в различные карательные учреждения, понимаете? Пусть себе пишут. Когда американцы узнают, что меня фактически изгнали из Советского Союза за роман, то есть за художественную литературу, они не могут поверить своим ушам. Может быть, вы писали какие-то трактаты, какие-то исследования антикоммунистического содержания, и когда говоришь, что нет, просто я писал романы и рассказы. Нет, это невозможно, они говорят.
Ну, а в Америке тоже есть писатели, которые предпочитают заниматься творчеством в политической сфере.
Да, так. Да, Борис, но это же другое совсем. Это политические писатели.
Скорее, историки.
Это историки, социологи, специалисты по каким-то общественным вопросам. Вот я недавно здесь был на Букфе в Вашингтоне.
И книжная ярмарка.
Книжная ярмарка, да. Там было очень много авторов и очень много книг, но из них было всего два романа из нескольких сот названий. А в основном это были политические книги, политические именно книги. И здесь эти люди тоже называются писатели. Но мы, говоря о писателях, имеем в виду писателей-беллетристов. Я вот себя считаю...
художественной литературой.
Да, я себя считаю писателем-беллетристом. Это мое дело. Беллетристика, сочинительство. Я сочинитель, профессиональный сочинитель.
Ясно. А, Василий, какие, по-вашему, американские писатели могли бы заинтересовать советского читателя, если бы их труды были доступны ему в оригинале или в переводе? То есть, какая сторона жизни может представить наибольший интерес? Культурная, социальная или политическая?
Да. Советскому читателю благодаря многолетним усилиям очень хорошей школы перевода доступны очень многие американские беллетристы. Очень многие ведущие беллетристы. В этом с этим спорить нельзя. И, может быть, временами редактура, типичная, знаете, советская, пуританская, ханжеская редактура, она корежит очень многих американских писателей. Но, тем не менее, советские читатели знакомы и с Джоном Апдайком, и с Куртом Вонегутом, и с Артуром Миллером, и с Эдвардом Олби, и так далее. Но вот эта вот политическая литература, она совершенно закрыта, конечно, для советских читателей. А это было бы, конечно, очень интересно.
Было бы интересно.
Если
бы это им было доступно.
Очень было бы интересно. Очень огромные массы людей в Советском Союзе интересуются именно такой документальной политической литературой, как и во всем мире сейчас.
Ну и последний вопрос, Василий, который значительно пополняет беседу с писателем. Над чем вы, Василий Павлович Аксенов, сейчас работаете? Зная ваше творческое трудолюбие, можно заключить, что вы что-то пишете в дополнение к вышедшим в Америке в издательстве «Ардис» романам «Ожог» и «Остров Крым».
Да, конечно. Я пишу сейчас роман, который называется несколько смешно. Он называется по-русски «Скажи изюм». Это как говорят при фотосъемке. Говорят, скажи изюм, чтобы губки стали красивыми, такими маленькими. В английском это звучит совершенно наоборот. Say cheese, то есть скажи сыр, чтобы пасть раскрывалась широко.
Сыр не помогает.
Чтобы человек хохотал. Вот эта разность в психологических таких характеристиках людей. Вот. Но кроме этого, я еще задумал такую небольшую повесть, и я ее буду писать вот в рамках моего кеннановского года. Это повесть о человеке и бумагах. Эта повесть называется «Бумажный пейзаж». Как человек выглядит, то есть некоторые странность, идущая рядом биологической жизни человека, физической его жизни и его бумажной жизни.
А сюжет первой вещи?
Вы знаете, я сейчас пока воздержусь.
Это ваше право. Это авторский секрет. Спасибо большое, Василий, за беседу. И ну что ж, желаем.
Спасибо.
Успеха. И, кстати, эти романы будут переводиться на английский язык, вот «Остров Крым» и «Ожог».
Да, они переводятся сейчас в большом издательстве Random House и должны выйти через год примерно. Оба, приблизительно в одно время.
С Богом, как говорится. И еще одна эмигрантская судьба, и тоже успешная. Конечно, элемент удачи важен, но главная причина везения почему-то одна и та же у всех – труд. Сергей Довлатов рассказывает историю музыканта Павла Батицкого и его товарищей.
На родине Павел Батицкий считался вундеркиндом. С 5 лет он играл на рояле. 10-летним мальчиком впервые оказался на киевской сцене. Аккомпанировал певцам, танцором, музыкантом. С 14 лет профессионально работал в Укрконцерте. Позже был руководителем инструментального ансамбля. Свободные часы Батицкий проводил в местном джаз-клубе, который, впрочем, довольно быстро закрыли по распоряжению начальства. В 1978 году Павел Батицкий эмигрировал. Мотивы отъезда стандартны для творческого человека. Надоела цензура, говорит Павел, отсутствие воздуха, хотелось играть любимую музыку, хотелось слушать то, что нравится, хотелось быть музыкантом, а не лабухом. Эмиграция в любом случае требует решимости и мужества. Батицкий поступил мужественно вдвойне. Он поехал на родину джаза, в город недосягаемых джазовых стандартов, с твердым намерением оставаться профессиональным джазовым музыкантом. Честно говоря, сенсации его приезд не вызвал. Газеты не обмолвились и строчкой. И Батицкий поступил, как многие до него. Он сел за баранку такси. Работа эта тяжелая, утомительная, порой небезопасная. Но она дает хорошие заработки, а главное – возможность осмотреться. Павел искал контактов с американскими музыкантами, посещал джазовые клубы, бывал в ресторанах, прислушивался к игре местных ансамблей. Человеческие судьбы в эмиграции неоднозначны, и складываются они по-разному. Техническая интеллигенция находит себя довольно быстро. Инженеры, ученые, подучив язык, оседают в американских фирмах. Широкие перспективы у начинающих бизнесменов, одаренных ремесленников. Америка предоставляет им самые неограниченные возможности. Далее все решает фактор трудолюбия, расчета, удачи. Трудной, но определенной дорогой идут бывшие советские врачи. Занятия английским, цикл профессиональных экзаменов и, наконец, желанный диплом. А дальше все зависит от тебя самого. Не знают особых проблем квалифицированные рабочие. Умелые руки нужны везде. А вот гуманитарной интеллигенции приходится труднее. Тиражи русских книг за границей очень невелики. Литераторы ищут возможности заинтересовать американского читателя. Это удается только лучшим из лучших. Кинематографисты ищут американских продюсеров, пытаются увлечь их своими замыслами, ведь для производства фильма необходимы огромные деньги. Казалось бы, художнику, музыканту устроиться легче. Между ним и потребителем отсутствует языковой барьер. Однако конкуренция на американском творческом рынке безумно высока. Говорят, в Нью-Йорке 25 тысяч художников и около 60 тысяч джазовых музыкантов. Нелегко отыскать здесь свое место. На это порой уходит целая жизнь. Павел Батицкий начал с ресторана «Балалайка». Заведение это, отмеченное русским колоритом, было довольно популярным, хоть и далеко не самым респектабельным. Тут нужно оговориться. Коротко сообщить, что такое американский ресторан. Менее всего он напоминает советские питейные дома. Пьют здесь весьма умеренно. Главным образом вино или коньяк. В количествах, оскорбительных для советского человека. Танцуют корректно, порой изысканно. Если беседуют, то в полголоса. Если слушают музыку, то внимательно. Ресторанов в Нью-Йорке тысячи. Есть дешевые опрятные забегаловки. Есть молодежные кафе с дискотекой. Есть респектабельные заведения для солидных людей. Есть рестораны, славящиеся экзотической кухней, для гурманов. Есть рестораны для отдыха. Сюда заходят с женщиной, с другом, отдохнуть, послушать музыку. Такой ресторан очень напоминает маленький концертный зал. Публика здесь собирается требовательная и чуткая. Безвкусной, пошловатой шлягерной музыки здесь не услышишь. В общем, что-то наподобие клуба. Следующий этап карьеры Павла Батицкого – именно такой фешенебельный ресторан «Ля Дифферанс». Тут до него выступали порой звезды американской эстрады. Здесь Павел играл один, без ансамбля. В основном музыку 30-40-х годов. Иногда классику Шопена, Моцарта, Листа. Этого требовал контракт. Через несколько месяцев все это показалось Батицкому однообразным. Ему предложили работу в одном из ночных клубов Гринвич-Вилледжа, слывущего меккой американских джазистов. Ночные клубы тоже бывают разные. Павел играл в уютном, благопристойном месте. Сюда приходили кинематографисты, актеры, люди, которые работают по вечерам, отдыхают и развлекаются ночью, а спят преимущественно днем. Это были творческие натуры, внимательные, благодарные ценители музыки. Затем был дорогой ресторан мистера Паба в Форест-Хиллз. Несколько концертных выступлений, иногда в знаменитых американских джазовых составах. Конечно, музыкантам трудно, говорит Павел, особенно в Нью-Йорке. Во-первых, здесь нас много. Кроме того, очень высокие стандарты, безумная конкуренция. Приходится расти, менять стилистику, отыскивать новые формы. С утра до ночи репетиции, выступления. Павлу Батицкому вторит саксофонист Анатолий Герасимов. «Трудно, — говорит он, — трудно не потому, что мы из России. Любому джазовому музыканту трудно заявить о себе в Нью-Йорке. Тем, кто приехал из Бостона, Орегона, Милуоки, не легче. Здесь не обращают внимания, откуда ты. Здесь слушают твою игру. Причем здешние музыканты очень доброжелательны, вопреки самой жестокой конкуренции. И белые, и негры. Отношения среди музыкантов хорошие, никаких расовых проблем. Иногда черные слегка важничают, но это естественно. Они все еще, безусловно, лидируют. В Нью-Йорке обосновались три бывших московских саксофониста. Три отличных музыканта – Сермакашев, Пономарев и Герасимов. Говорят, нелепо брать в Тулу самовар. Я бы добавил, а в Нью-Йорк – саксофон. Однако все трое добились заметных успехов. Сермакашев играл с выдающимся барабанщиком Мелом Льюисом. Пономарев солировал в квинтете Арта Блейки. Герасимов записал пластинку с Эллингтоном. «Дома, — говорит Сермакашев, — я подражал американцам, копировал их. Теперь хочу быть собой. И только собой. Это единственная возможность, которая меня привлекает». Что ж, такая возможность есть. В американском джазе звучит русская нота.
Говорил Сергей Довлатов. Это была программа «Культура. Судьбы. Время». Вела передачу Галина Зотова.
Вы слушали передачу «Золотой запас свободы. Голоса и темы 20 века на архивных пленках». Как это было 20 лет назад, вспоминает Ефим Барбан.
По моим наблюдениям, в британской столице ежегодно происходит намного больше музыкальных событий в разных жанрах, чем, скажем, в Париже, Риме и Вене вместе взятых. Что мне памятно из музыкальной жизни 20-летней давности и что собой представляла музыкальная атмосфера того времени? Во-первых, в 96-м в Англии был еще значительный интерес к русской музыке и России в целом. Правда, интерес этот был уже на излете. Сразу после краха коммунизма в 91-м году в Англии было модным устраивать фестивали русской музыки. В Лондон хлынули по приглашению британских филармонических и культурных организаций российские композиторы и музыканты с репутацией, если не оппозиционных, то гонимых. Я познакомился с Альфредом Шнитке, Софией Губайдулиной, Эдисоном Денисовым и еще, по крайней мере, с дюжиной других российских композиторов с репутацией авангардистов. Регулярно концертировали Ростропович, Кремер, Башмет, Ашкенази, Кисин, Хворостовский, который, как Ростропович, поселился в Лондоне. Осели в Англии молодые, но уже известные композиторы Елена Фирсова и Дмитрий Смирнов. Сейчас весь этот ажиотаж с русским искусством и русской музыкой давно схлынул. В Британии сейчас больше гастролеров японцев, чем русских. Некогда огромные и популярные факультеты русского языка в университетах, где английские девушки в основном пытались разгадать таинственную русскую душу, понять Россию умом и измерить ее общим аршином, позакрывались или скукожились до крошечных кафедр. Взял тогда полное надежд интервью с Губайдулиной, Денисовым, Шнитке, который уже тогда был серьезно болен. Все они были полны оптимизма, энтузиазма, предрекали расцвет творческой свободы в России, взрыв интереса к некогда запретному плоду собственной музыки. Увы, интерес широкой публики к серьезной музыке и джазу и в России, и в Британии уже быстро приближался к нулевой отметке. В ноябре 96-го пришлось писать некролог для BBC в связи со смертью в Париже Эдисона Денисова. В целом же это была эпоха неоправданных надежд. Запомнилась еще одна трагическая и резонансная смерть. В июне 96-го года скончалась Элла Фицджеральд. За три года до этого мне пришлось побывать на последнем лондонском концерте королевы джазового вокала. Ее некролог пришлось писать для собственной радиопрограммы «Джаз-клуб». Надо сказать, что 96-й год был в какой-то мере и годом утраты джазовых иллюзий. Если в 60-е и 70-е годы джаз был на подъеме, шло бурное состязание фри-джаза и джаз-рока, считалось, что джаз непрерывно эволюционирует. Однако уже к середине 90-х стало очевидно, что наступила стагнация, что новаторские музыкальные потуги уступили место ретро-джазу, эпигонским и фундаменталистским течениям в джазовом мейнстриме. Процветали эпигонский необоп и музыка фьюжн. Некогда крупнейшая в Европе британская школа свободного джаза во главе с Дереком Бейли и Эваном Паркером вначале тихо переместилась на периферию джазовой жизни, а затем и вовсе исчезла с джазовой карты Европы. Начавшаяся в середине 90-х стагнация со временем привела к значительной коммерциализации джаза и доминированию на британской и международной джазовой сцене гибридных музыкальных продуктов, в которых размывались эстетические джазовые признаки. Печальное время.
Ефим Барбан. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.